эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 4 июля. Некоторые темы ближайшего часа. Десятки человек задержаны в Минске на акциях протеста в День независимости Белоруссии. Международный трибунал по бывшей Югославии приступает к рассмотрению дела, обвиняемого в геноциде сербского генерала Ратка Младича. Сегодня будут официально зарегистрированы первые резиденты будущего Иннограда Сколково. И сегодня начинается судебный процесс по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Он был убит в драке с представителями этнической молодежной группировки, и недовольство ходом расследования этого преступления вылилось в массовые акции в центре Москвы и столкновения с полицией в декабре этого года, прошлого года. В толпе звучали националистические лозунги. Это был самый громкий, но не единственный случай, когда молодежь подхватила немиролюбивые призывы. Чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанюс.ру в разделе «Вопрос дня». Чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде? С таким же вопросом наш корреспондент в Томске Мелани Бачина обращалась к жителям и гостям города.
Это опасно, но это упущение нашего общества, потому что с любыми группировками, с любыми, тем более с молодежью, надо работать. Были советские времена, там, скажем, пионеры, там, комсомол, есть минус, там есть перегибы, но суть она та же самая, потому что на Западе тоже американцы есть, там, скауты, там, еще, не знаю, всякие там другие организации, но работать с обществом надо.
Чем грозит общество, никогда не думал, но всегда думал, что это просто какие-то, вот, может быть, на самом деле пережитки именно подростковой среды, что с возрастом это, ну, должно пройти, я надеюсь. Если нет, это проблема на самом деле нашего общества, это задача государства формировать атмосферу нетерпимости к таким проявлениям.
Агрессия-то идет, она из всех слоев общества. Мы говорим про молодежь, но молодежь, чтобы понять, это более такое расширенное, это и подростки, это школьники, это и студенты, и это молодые люди, которым до 30 лет. Они будут строить эту страну, и самое главное, что вот эта агрессия, она показывает, как меня ценности в стране, и те ценности, которые еще прошлое поколение придерживались, да, ценности там благодарности, ценности семьи, они совершенно в другом моменте.
Ростом криминалитета, это во-первых. Во-вторых, это деструктивный фактор, то есть мешающий и молодому поколению, в том числе. Кто-то способен заработать, кто-то не способен. Развитие там рабочих мест, развитие промышленности нет, все это будет только ухудшаться. Это дополнительный фактор будет. Когда людям нечем заняться, когда у людей нет денег, они начинают вот заниматься всякой вот такой вещью.
Ну, наверное, определенному разделению в обществе и какой-то нестабильности. Но мне кажется, что здесь, ну, надо работать с этими ситуациями. Мне кажется, это общее дело. Не надо перекладывать ни на родителей, ни на учителей, ни на президентов. Это все вместе должны просто этим заниматься.
Причем это опасно, я думаю, достаточно стандартный ответ. А то, что это специфически современный какой-то, мне кажется, это не совсем так. Это всегда было волнами, как бы развивалось, но это стандартно. И даже там, я вот помню, 70-е, 80-е годы, все очень похоже было. Просто, может быть, специфика другая. Сейчас больше спортивная или националистическая, это больше мода такая, вот, может быть, западные варианты. А раньше там квартал на квартал или еще какие-то там криминальные были вещи.
Ну, сказать о том, что растет это сегодня по сравнению там с 5-10 годами назад, ну, я не отслеживала, статистики такой не имею, поэтому не могу ничего сказать по этому поводу. Но вообще, как бы, агрессия — это, конечно, в любом случае разрушение. Разрушение личности, наверное, как следствие общества.
Так жители Томска отвечали на вопрос, чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Минске накануне разогнана акция протеста белорусской оппозиции. По данным белорусских правозащитников, в Минске и в других городах задержаны более 100 человек. Официальный представитель ГУВД Минска данные о количестве задержанных назвать отказался, сославшись на отсутствие информации. Жесткая реакция властей на выступление недовольных политикой президента Лукашенко была предсказуемой. Милиция начала действовать против потенциальных участников акции задолго до вечера 3 июля. А сам президент в своем выступлении на параде по случаю Дня независимости дал понять, как расценивает активность оппозиции в стране. Вот что рассказал корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней непосредственно перед началом вчерашней акции протеста.
Президент Лукашенко, обращаясь с речью к собравшимся, начал с уже привычных заявлений. Мол, цветные революции в Белоруссии не имеют никакой перспективы.
Без всякого стеснения усиливается манипуляция общественным мнением. Нормой становится огульное шельмование, в том числе анонимное, с помощью средств массовой информации. Цель всего этого – навязывание политической воли. Нам усиленно и целенаправленно навязывают бессовестные сценарии цветных революций, написанные под копирку в столицах отдельных стран. Этому не бывать.
Между тем, все большее количество людей высказывает совершенно противоположные мысли. Даже без призывов оппозиционных лидеров в обществе стремительно набирает популярность интернет-инициатива «Революция через социальные сети». Накануне Дня независимости белорусские спецслужбы блокировали одноименную страницу в сервисе ВКонтакте. С начала июня через социальные сети раздаются призывы выходить каждую среду на улицы своих городов, чтобы своеобразной акцией молчаливой солидарности выразить недовольство нынешней политикой, рассказывает один из координаторов кампании Вячеслав Дианов.
Ищем альтернативные пути, создана альтернативная группа ВКонтакте. Сейчас будем осваивать больше другие социальные сети, на которые нельзя таким образом повлиять. Будем дальше работать усиленно и не без остановки.
Несмотря на мощное противодействие со стороны силовых структур, активисты компании в полночь после праздничного салюта людей призывают собраться возле стелы «Минск. Город-герой», где в первой половине дня проходили торжества по случаю Дня независимости. Подступы к обелиску с раннего утра оцеплены милицией. Вход на территорию празднеств лишь через турникеты и металлоискатели. К тому же имеют место как превентивные, так и фактические задержания. В социальных сетях сообщается об арестах недалеко от стелы «Минск. Город-герой». Люди в штатском увели в неизвестном направлении группу молодых людей, которые пытались захлопать выступление Лукашенко. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вчера участники акции протеста стали собираться на привокзальной площади Минска к 20 часам. Милиция немедленно начала задержание под предлогом того, что собравшиеся мешают нормальной деятельности вокзала. Выходы из метро были перекрыты, по словам милиционеров, ради обеспечения безопасности при проводах зарубежных делегаций. Несколько десятков человек начали хлопать в ладоши. Аплодисменты – это отличительный знак нынешних белорусских акций протеста. Многие из этой группы людей также были задержаны. По сообщениям собственных корреспондентов Радио Свобода, среди задержанных много случайных людей. В отличие от предыдущего разгона молчаливой акции протеста, задержанных 3 июля не отпустили через несколько часов, а до сих пор оставили в отделениях милиции. Сегодня их ожидают суды, и корреспонденты Радио Свобода следят за развитием событий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске несколько десятков человек, задержанные в воскресенье вечером во время акции протеста, остаются в отделениях милиции. Гаагский трибунал по бывшей Югославии сегодня должен возобновить процесс над сербским генералом Ратком Младичем, обвиняемым в геноциде. В Подмосковье в Химкинском лесу накануне пострадали 11 человек во время столкновения экологов и сотрудников охранного предприятия на месте строительства трассы Москва-Санкт-Петербург. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. В Таиланде оппозиционные силы завоевали на прошедших воскресенье выборах большинство мест в парламенте. Официальные курсы валюты: доллар 27 рублей 85 копеек, евро 40 рублей 48 копеек. Таковы новости. Сегодня в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода». Время джаза с Дмитрием Савицким. Джазовые новости из США и юбилей пианиста Ахмада Джамаля. Время джаза в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня, 4 июля, пройдет первая церемония присвоения статуса резидента инновационного центра «Сколково». Представители более чем 20 компаний получат из рук президента фонда «Сколково» Виктора Виксельберга официальные символы участия в проекте. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Фонд «Сколково» занимается созданием ультрасовременного научно-технологического комплекса по разработке инновационных технологий. Попечительский совет фонда возглавляет президент Дмитрий Медведев. О новом этапе Сколковского проекта «Радио Свобода» рассказала пресс-секретарь фонда Сколково Мария Кравченко.
Это будет такая достаточно масштабная акция. Сразу к нам присоединяется 21 компания. Она официально войдет в состав кластеров, которые находятся в Сколково. На данный момент три кластера, они пополнятся новыми резидентами. Это будет энергоэффективный кластер, IT-кластер и биомед-кластер.
Какой механизм присвоения статуса резидента инновационного центра Сколково? Что нужно, чтобы стать резидентом?
И если компания все чувствует силу и потенциал для того, чтобы участвовать в этом проекте, она просто определяется в своем направлении, может ознакомиться со всем перечнем на сайте и подать заявку. Заявка рассматривается экспертным советом, и по его итогам выдается решение, что та или иная компания может стать резидентом Сколково. Ну и вот мы набрали как раз на данный период 21 компанию, и они радостно тут в наши ряды. Так как Сколково это статус особым финансовым, особый юридический финансовый статус имеет, упрощенный налоговый режим и так далее. Например, вот мы подписали соглашение с компаниями Nokia, Siemens, General Electric и так далее, они имеют возможность не только там открывать свои представительства, но еще и отслеживать перспективных участников. Это упрощает жизнь по, так сказать, монетизации изобретений, по монетизации технологий для компаний, которые приходят в Сколково.
Среди компаний, которым присвоен статус резидентов инновационного центра Сколково, «Русал», новые газовые технологии «Синтез», «Нанооптика» и другие. Из федерального бюджета на реализацию проекта планируется направить 15 миллиардов рублей только в этом 2011 году. Само Сколково расположено в одном из самых дорогих районов Подмосковья. По разным оценкам, стоимость гектара земли здесь составляет, в зависимости от расположения, от 1,5 миллиона долларов и выше. Выбор места для строительства инновационного центра и превращение его фактически в особую экономическую зону – все это вызывает у многих скептическое отношение к проекту. Председатель межрегиональной общественной организации «Движение развития» Юрий Крупнов эти особенности сколковского проекта как раз критиковать не склонен. Он сомневается в правильности самой идеи нового инновационного центра.
Необходимо было, как во всем мире всегда делается и делалось в Советском Союзе, да, создавать льготные, сверхльготные условия. Да, делать это локально, потому что невозможно осуществлять преобразование тотально по всей территории России. Поэтому все равно нужны, так же как раньше наукограды, нужны очень локальные точки создания новых технологий, новых промышленных решений. То есть это правильно. Если бы базово сама идея была правильной, а поскольку идея тупиковая, то она оказывается исключительно сферой шоу-бизнеса, пиара, а не сферой технологического развития страны. Исходная идея, которая много раз провозглашалась и которая через резидентов, которые будут, соответственно, установлены в этой зоне, это идея осуществить перенос технологий и инноваций, по сути, из-за рубежа. Утверждается, что у нас есть кризис технологий, отсутствие этих технологий, а все остальное хорошо. Но у нас ситуация прямо противоположная. У нас нет той промышленной системы, которая технологии будет употреблять. Какая промышленность это будет осваивать? У нас есть гигантские наработки, есть фундаментальная наука, то, что есть только у некоторых стран. Нам нужно осуществлять переход от фундаментальной науки к производству. Для этого существуют и наукограды, которые сегодня находятся в полуанархическом состоянии и недофинансированы. Это практически не используется. По сути, мы видим, что Сколково – это продолжение провалившейся политики, которая велась 20 лет, что мы должны коммерциализировать науку, получать некие технологии, на этом зарабатывать. Но в итоге все это коммерциализировано, инновационные решения, они уходят за рубеж, потому что промышленность есть в Японии, в США, в Германии, в Корее. Получают все эти инновационные решения не электронные компании в Зеленограде, а компании типа Samsung и так далее.
Считает экономист Юрий Крупнов. В пресс-службе инновационного центра Сколково «Радио Свобода» сообщили, что принимать новых резидентов планируется два раза в месяц. Каждый первый и третий понедельник. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Международном Гаагском трибунале по расследованию преступлений во время войны бывшей Югославии сегодня состоится первое заседание по существу в рамках судебного процесса над Ратком Младичем. 26 мая этого года, после многолетних попыток скрыться от правосудия, бывший начальник Генерального штаба армии Боснийской Республики Сербской был арестован в Сербии и через 6 дней выдан Международному Гаагскому трибуналу. Во время первого появления генерала в судебном зале ему было зачитано обвинительное заключение и дана возможность на месяц отложить ответ на вопросы о том, признает ли он свою вину по каждому конкретному пункту обвинения. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куги.
Обвинения в адрес генерала Младича главным образом касаются кампании этнических чисток в Боснии во время войны 90-х годов, осады столицы Боснии Сараева, продлившейся более 3 лет. В результате осады города войсками под командованием Ратко Младича были убиты 10 тысяч человек, в том числе 3,5 тысячи детей. Самым страшным преступлением со времен Второй мировой войны считается уничтожение летом 1995 года по прямому приказу Младича 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков из городка Сребреница. Это преступление уже признано международным правосудием геноцидом. «Я генерал Ратко Младич, меня знает целый мир». С этими словами месяц назад боснийско-сербский генерал предстал перед трибуналом в Гааге. У многих сербов его гордые слова в сочетании с жалким видом рано состарившегося и, очевидно, нездорового человека вызвали тягостные чувства. С той поры 68-летний Младич прошел врачебное обследование и был признан способным принимать участие в судебном процессе. Пока неизвестно, однако, будет ли Младич защищать себя самостоятельно, как это делает его соратник, бывший президент Республики Сербской Радован Караджич, или прибегнет к помощи профессиональных юристов. Младич пока выбрал 2 адвокатов. Своего старого друга Милоша Шалича, который делами защиты будет заниматься в Белграде, и юриста из России Александра Мезяева. От Сербии генерал потребовал финансировать его защиту, но положительного ответа пока не получил. Ведь согласно закону Сербии, право на финансовую помощь государства имеют лишь те обвиняемые в Гааге, которые сдались добровольно. С просьбой прокомментировать предстоящее слушание по делу Ратка Младича я обратилась к главному редактору белградского журнала «Время» Филипу Шварму. Бывший президент Республики Сербской Биляна Плавшич, отбившая 8 лет тюремного заключения после признания своей ответственности за военные преступления, на днях призвала Ратко Младича взять на себе вину, не перекладывая ее на весь сербский народ. Возможно ли такое, чтобы генерал прислушался к призыву Плавшич?
Я не могу представить себе ситуацию, в которой бы Ратко Младич признал свою вину. От него скорее можно ожидать того же высокомерного поведения, как и во время первого появления в зале суда. Все будет похоже на те длительные судебные процессы против Слободана Милошевича, Радована Караджича, Ваислава Шешеля, на которых они о своей ответственности даже не упоминали.
Какую стратегию защиты можно ожидать от Ратко Младича?
Мне кажется, нет у него никакой стратегии в юридическом смысле. Что он может получить? Вместо 2 пожизненных лишь 1 пожизненное заключение. Тактика Ратка Младича будет заключаться в попытках определить свое место в истории, прежде всего в истории Сербии. Я уверен, что он будет обращаться к публике в Сербии и Республике Сербской, а не к прокурорам и судьям Гаагского трибунала.
Существует опасение, что процесс против Ратко Младича, который якобы ранее перенес 3 инсульта, может быть осложнен в связи с состоянием здоровья обвиняемого.
Кажется, действительно можно ожидать таких осложнений в ходе процесса, но все-таки мы не знаем точно, чем Младич болеет и в какой степени он болен. Если окажется, что генерал по состоянию здоровья не может нормально следить за процессом, возможны частые перерывы. Однако пока рано судить об этом.
Арест генерала Младича в Сербии в первый день вызвал настоящий ажиотаж. Однако сегодня интерес к нему пропал. Может быть, это изменится, когда начнутся прямые телетрансляции судебного процесса?
Я считаю, что по отношению к Младичу уже не осталось ничего из прежней атмосферы спектакля. Не является у нас Ратко Младич больше звездой. Сербская общественность пристально следит за всеми, кого отправляют в Гаагу только до момента выдачи. Потом интерес падает. Многие руководители Сербии и Югославии уже предстали перед судом, но кроме процесса против Слободана Милошевича, эти разбирательства не вызвали заметного отклика. Поэтому можно прогнозировать. Вначале мы будем следить за процессом над Ратком Младичем. Однако этот суд не оставит в Сербии после себя ни политических, ни эмоциональных последствий.
Говорил белградский политический обозреватель, главный редактор журнала «Время» Филипп Шварм. Айя Куге для «Радио Свобода», Белград.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Ночь фотографии в старом Тбилиси. Грузинские фотографы в литературном кафе в Тбилиси обсуждают формы и содержание проходящего в грузинской столице фестиваля современной фотографии. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». Сегодня начинается судебный процесс по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Он был убит в драке с представителями этнической молодежной группировки. Чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». Ну, прочитаем те ответы, которые нам уже пришли на этот вопрос. Напомню, он звучит так. Чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде? Николай Павлович нам пишет. Молодежь в стране олигархов и денежных мешков не может быть лояльной к режиму, который оставляет молодое поколение без будущего. У них разгорается постепенно классовая ненависть, а из бури, как известно, возгорается пламя. Из искры возгорается пламя, на самом деле, но логика понятна. Агрессивность современной молодежи имеет свои причины. Они хорошо известны и кроются в особенностях нынешнего общественного строя в России. С ликвидацией угнетения человека человеком агрессивность исчезнет, и чем скорее это произойдет, тем лучше. Так считает Кузьма. Ну и еще одно сообщение. Александр из Сызрани на наш вопрос, чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде, отвечает кратко. Освобождением общества от авторитарно-бандитской системы. Ну, это те сообщения, которые нам пришли смс и на пейджер. Посмотрим, что пишут читатели сайта. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга пишет, что деградации молодежи это грозит, и нравственных устоев, как говорили про прошедших Афганистан или Чечню, критерии сместились. Руматыч из Кемерово. Молодежь – будущее страны. Мало того, что исторически получилось, они не ровесники. Это то, что мы воспитали, и то, что придет нам на смену. Поэтому агрессивное оно или нет, но именно таким будет наше будущее. Так считает Руматыч из Кемерово. С ответом на вопрос, чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде, через 5 минут можно будет позвонить по телефону 8 800 222 12. А сейчас в Москве 8.30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске гражданские активисты, задержанные в воскресенье вечером во время акции молчаливого протеста, должны, как ожидается, предстать перед судом. Всего было задержано, по разным данным, около 200 человек. Правозащитники сообщили также о задержаниях в Гродно и Гомеле. В Сургуте сегодня день траура по погибшим при взрыве газа на местной ГРЭС 28 июня. Жертвами трагедии стали 5 человек, в больницах с ожогами остаются 8. В Таиланде оппозиционные силы завоевали на прошедших в воскресенье выборах большинство мест в парламенте, 265 из 500, об этом объявила сегодня избирательная комиссия. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что лидер экстремистской организации ФАРК, революционные вооруженные силы Колумбии, едва не был схвачен при штурме его лагеря армейскими подразделениями. Из сирийского города Хама, расположенного в центральной части страны, выведены танковые подразделения. Жители города утверждают, что танки и бронетранспортеры направились на север. Ранее сообщалось, что в Хаме были арестованы десятки горожан. В Египте на газопроводе, соединяющем страну с Израилем и Иорданией, произошел взрыв. Как сообщили агентству Рейтер, источники в египетских силах безопасности, взрыв произошел на насосной станции на севере Синайского полуострова. На востоке Москвы в ночь на понедельник были подожжены или загорелись по неизвестным причинам 5 автомобилей. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на полицию, инциденты происходили на разных улицах. Сообщается, что в нескольких случаях воспламенение произошло в моторных отсеках автомобилей. Вы слушали краткие новости.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня +29, облачный небольшой дождь, а в Санкт-Петербурге +22, облачно с прояснениями. В Москве 8:32, у микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Московский городской суд приступит к рассмотрению дела, послужившего поводом для массовых беспорядков на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Тогда футбольные болельщики и националистически настроенная молодежь, недовольные ходом расследования убийства футбольного фаната Егора Свиридова, провели несанкционированный митинг, переросший в столкновение с милицией. Теперь меру ответственности участников драки, в которой был убит Свиридов, предстоит установить суду. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Дело об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова, вероятнее всего, будут рассматривать присяжные, несмотря на то, что обвинения, предъявленные большинству участников драки, хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью, не оставляют такой возможности. Основной фигурант дела Аслан Черкесов обвиняется в совершении убийства, и его адвокаты, утверждающие, что имело место превышение пределов необходимой обороны, ранее заявили о намерении ходатайствовать о суде присяжных. По версии следствия, ночью 6 декабря прошлого года Аслан Черкесов и еще пятеро обвиняемых Акай Акаев, Артур Арсибиев, Нариман Исмаилов, Хасан Ибрагимов и Рамзан Утарбиев, используя незначительный повод, развязали драку с группой молодежи, ожидавшей такси. Во время драки Черкесов дважды выстрелил в двух человек из травматического пистолета, а затем подошел к Егору Свиридову и целенаправленно не менее двух раз выстрелил ему в голову и живот. От этих ранений Свиридов скончался на месте происшествия, после чего Черкесов произвел еще не менее 6 выстрелов, а затем, похитив сумку, соучастники скрылись с места преступления. Следствие и аналитики посчитали этот конфликт бытовым, в отличие от неонацистов, которые 11 декабря 2010 года присоединились к несанкционированному митингу футбольных болельщиков на Манежной площади в Москве, переросшему в столкновение с милицией. Однако, по мнению директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, рассмотрение в суде дело об убийстве спартаковского болельщика Егора Свиридова вряд ли активизирует деятельность националистов.
Поскольку поймали явно тех людей, каких надо, то есть тех, кто реально участвовал в драке, вопрос только в том, как будет определена степень вины каждого. Нет сомнений, что их осудят по той или иной статье. Другой вопрос, удовлетворит это в самом деле тех людей, которые ходили на манежку или сочувствовали им? Я склонен думать, что не удовлетворит никакой приговор, потому что если люди желают мести, а они явно желают мести, то никакой срок заключения не покажется достаточным. Другое дело, какая будет на это реакция, я не думаю, что на судебный приговор будет такая же радикальная реакция, как на вот самоубийство и то, что было прямо за этим. Само по себе убийство Егора Свиридова не было этнически окрашенным конфликтом. Вся вот эта этническая тематика была привнесена туда позже, и вот это, собственно, теперь и определяет ситуацию. То есть была некая уличная драка с такими трагическими последствиями, и есть вот этот политический слой ненависти и такой политической мобилизации, который на этом нарос. В этом теперь основная проблема. Я думаю, впрочем, что все основное уже случилось в связи с этим делом, и теперь уже ничего особенного не будет.
Говоря о превышении пределов обороны, адвокаты Аслана Черкесова ссылаются в частности на результаты экспертизы, которая якобы показала, что их подзащитный стрелял лежа. Впрочем, оценку доказательствам будет давать суд. Вопрос участия присяжных в рассмотрении дела об убийстве Егора Свиридова будет решаться в ходе предварительных слушаний в Московском городском суде. Однако законных оснований для отказа в удовлетворении этого ходатайства у суда не будет. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде. Ведь история с дракой и убийством болельщика Егора Свиридова – это не единственный случай, когда молодежные группировки или молодежная среда порождают агрессию, направленную в том числе и вовне. Итак, наш вопрос сегодня звучит так. Чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде? Есть первый позвонивший, Аркадий из Москвы. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Это грозит обществу не просто распадом, а взаимоуничтожением. Ведь неправильно говорить про молодежную среду, они просто наиболее активны и заметны. Рост агрессии и злобы поразительные, зашкаливает, просто чаще всего это вымещают на первых попавшихся и не, так сказать, на каком-то видном члене организованной группы, из-за чего были такие последствия. Статистика убийств даже официальная поражает, а многие специалисты считают, что она занижена чуть ли не втрое. До поры до времени власти это вполне устраивало, когда люди не ищут виновных там, где они действительно есть, вот, а именно во власти, а разряжают злобу друг на друге. И, кстати, заметьте, как показали себя наши, извините, правоохранительные органы. Ведь как замечательно быстро договорились, так сказать, выкупе подозреваемых. То есть технология уже отважена. И даже когда все стало известно, следователя, который в открытую нарушил ряд и законов, и должностных инструкций, его не только не завели дело и даже не отстранили, а поспешно отправили в отпуск. То есть, опять же, технология заматывания явно отработана. Это очень тревожные признаки.
Спасибо. Аркадий из Москвы отвечал на наш вопрос, чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде. Послушаем Николая из Мичуринска. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, госпожа назовет, что агрессия среди русских, она бесспорно отразится на полный распад не только общества, но и этой страны.
Понятно. Спасибо большое. Николай из Мичуринска полагает, что почему-то выделил, говоря об агрессии, именно среду русских. Ну, на самом деле, наверное, стоит говорить о россиянах. Владимир из Ростовской области. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. На мой взгляд, рост агрессии вынужденный. И это является выражением праведного гнева преступным путинским режимом, условиями жизни. Молодежь – это возраст, когда сердца для чести живы. Спасибо.
Спасибо. Владимир из Ростовской области винит государство в том, что молодежь становится все более агрессивной. Москва, Владимир. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что пока одна часть общества сколачивает себе миллиарды долларов, низы, которые ограблены, им предоставлена возможность выяснять отношения между собой. Вот и получаются все вот эти события. То есть верхи, как в России, так и в республиках, грабят народы и стравливают их. Вот и весь разговор. И поэтому надо ждать самых тяжелых событий и в дальнейшем, потому что взаимная ненависть действительно укрепляется. Россию, вот в частности Москву, наполнили буквально толпы обездоленных, ограбленных со всех этих республик, которых выбрасывают сюда, в Россию, говорят, здесь территория вам охоты, идите в Россию за деньгами. А мы тут будем жреть и богатеть на тех богатствах, которые нам достались от Советского Союза. Вот и все. Это война олигархий за свое удержание. Народ пока между собой воюет, мы в этот момент тихонечко набиваем миллиарды в карманы. И все. А потом, когда те уже опомнятся, вот паны дерутся, а у холопов бока болят. Вот и все.
Спасибо. Владимир из Москвы отвечал на наш вопрос, чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде. Ну, послушаем еще Кирилла из Челябинска. Кирилл, здравствуйте.
Да, доброе утро, Радио Свобода. А мне, например, вот наша власть, вот Единая Россия, она на чем-то толпу таких агрессивных подростков, которые крушит на своем, как говорится, пути.
Ну, может быть, и это сравнение имеет право на жизнь. Кирилл из Челябинска сравнил власть с той же самой агрессивной толпой подростков. Послушаем ответы на этот вопрос еще раз в нашей программе примерно через час.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На этой неделе Верхняя палата парламента Германии будет голосовать по вопросу отказа от использования атомной энергии. Нижняя палата уже одобрила этот законопроект. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики, который представляет Сергей Сининский.
Общий объем российской экономики в первом квартале увеличился на 4,1% к уровню января-марта прошлого года. При этом к уровню четвертого квартала он сократился на 15,2%, составив в текущих ценах 11,4 триллиона рублей. Такие уточненные данные представила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это примерно 410 миллиардов долларов. Совет директоров Центрального банка России принял решение сохранить пока на прежнем уровне 8,25% годовых ставку рефинансирования по однодневным кредитам ЦБ коммерческим банкам. С начала года эта ставка дважды повышалась с уровня 7,75%. Две крупнейших в России фондовых биржи, Московская межбанковская валютная биржа и Российская торговая система, подписали соглашение, нацеленное на их объединение, которое по планам может завершиться весной будущего года. В уставном капитале объединенной биржи доля Центрального банка составит 22%. Парламент Греции одобрил проект пятилетней правительственной программы сокращения государственных расходов и повышения налогов, общий объем которой оценивается примерно в 28,5 миллиардов евро. Одобрение этой программы было главным условием предоставления Европейским Союзом и Международным валютным фондом очередной части финансовой помощи Греции на сумму 12 миллиардов евро. Без этих средств Греция уже к середине июля могла бы оказаться на грани дефолта по своим долгам. Парламент Греции одобрил также пятилетнюю программу приватизации госсобственности, которая по планам должна принести казне еще 50 миллиардов евро. В Бундестаге, нижней палате парламента Германии, одобрен проект правительственной программы, предусматривающий полный отказ страны от атомной энергетики к 2022 году и закрытие в течение ближайших 11 лет всех работающих в стране атомных электростанций. Голосование в верхней палате Бундесрате состоится на этой неделе. Всего в Германии на 12 АЭС установлено 17 атомных реакторов. В марте этого года, сразу после аварии на японской АЭС Фукусима, была приостановлена половина из них, наиболее старых, а позже решили их больше не использовать. Поставки выбывших мощностей компенсировали в основном сокращением объемов экспорта электроэнергии из Германии в соседние страны.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Слушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске несколько десятков человек, задержанные в воскресенье вечером во время акции протеста, остаются в отделениях милиции. Гаагский трибунал по бывшей Югославии сегодня должен возобновить процесс над сербским генералом Ратком Младичем, обвиненным в геноциде. В Подмосковье в Химкинском лесу накануне пострадали 11 человек во время столкновения экологов и сотрудников охранного предприятия на месте строительства трассы Москва-Санкт-Петербург. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. В Таиланде оппозиционные силы завоевали на прошедших воскресенье выборах большинство мест в парламенте. В Египте на газопроводе, соединяющем страну с Израилем и Иорданией, произошел взрыв. Из сирийского города Хама, расположенного в центральной части страны, выведены танковые подразделения.
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что лидер экстремистской организации ФАРК, революционные вооруженные силы Колумбии, едва не был схвачен при штурме его лагеря армейскими подразделениями. Официальные курсы валют: доллар 27 рублей 85 копеек, евро 40 рублей 48 копеек. Эти и другие новости подробнее через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы будем читать утренние российские газеты. И в студии я приветствую обозревателя Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Стратегические наступательные выражения – это заголовок первополосной публикации в газете «Коммерсант». Это центральная статья. Сегодня в Сочи президент Медведев встретится с участниками заседания Совета России и НАТО и проведет переговоры с генсеком Альянса Андерсом Фогом Расмуссеном. Как выяснил «Коммерсант», встреча может стать переломной в переговорах по созданию совместной ПРО в Европе. Москва поставит перед Альянсом ультиматум. Либо НАТО в течение года договаривается с Россией, либо та создаст свою систему воздушно-космической обороны, нарастит ударную ракетную группировку на западных границах и даже выйдет из договора СНВ. По словам источников «Коммерсанта», реализация этого сценария не зависит от того, кто станет президентом России в 2012 году. И еще интересную вещь сообщает «Коммерсант». Отрасль коллективных инвестиций окончательно вышла из кризиса. С начала года управляющие ежемесячно фиксируют чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды, чего не было с 2007 года. По итогам первого полугодия объем привлечения средств инвесторов в открытые ПИФы составил 5 миллиардов 800 миллионов рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года чуть меньше 2 миллиардов рублей. Россия опоздала, сообщает газета «Ведомости». 1 июля страна вернулась на мировой рынок зерна, закончилось действие эмбарго, введенного из-за неурожая, но радоваться аграриям и экспортерам не приходится, ибо мировые цены падают. И еще газета называет два наиболее вероятных кандидата на расширение Москвы. Как пишет газета «Ведомости», это будут Сколково и Рублево-Архангельское. Ну и еще об одном герое сообщает газета «Ведомости». Имя известное – Аркадий Ротенберг. За счет заказов «Газпрома» быстро наращивает обороты в подрядном бизнесе. Как стало известно изданию, в 2010 году его компания «Стройгазмонтаж» увеличила выручку в полтора раза, а прибыль – более чем вдвое. О Белоруссии пишут несколько газет, причем это тоже тема центральных публикаций. «Бесконечное дно белорусского кризиса». Независимая газета. Кризис белорусской экономики становится хроническим. Республика слишком сильно зависит от экспорта энергоресурсов, прежде всего российских. Но снижение энергоемкости экономики невозможно без модернизации производства. А для модернизации нужно современное, как правило, импортное оборудование. Получается замкнутый круг. Отрицательная сальдо внешнеторгового баланса непреодолима. Экономисты предлагают разные варианты решения проблемы. От замедления темпов экономического роста республики до создания Белоруссии вместе с соседними государствами более тесного платежного союза. Самим же белорусам остается лишь планировать очередные акции молчаливого протеста. Вот о них подробнее пишет газета «Московские новости». Ну и о выступлении Александра Лукашенко. Так вот, Лукашенко перестали слушать, пишет газета. Батька всегда был видным оратором от Бога, но вчера на парад в честь Дня независимости пришло исключительно мало людей. Вдвое, то и втрое меньше, чем в прошлом году. Речь президента была короткой, а ее главный посыл прост. Революции, насаждаемых из-за рубежа, не будет. Пока с тихим недовольством людей власть справляется с удивительной быстротой, тех, кто пытался захлопать Лукашенко во время его речи, быстро хватали люди в штатском. Несанкционированных шествий, между тем, не было. В Чечне третьи сутки продолжается спецоперация по ликвидации боевиков. Об этом тоже сообщают «Московские новости». Сегодня вот эта масштабная операция продолжилась с рассветом. Как предполагают республиканские власти, среди сепаратистов, которых преследуют силовики, находятся знаменитые братья Гакаевы. Одни из лидеров не только чеченских боевиков, но и всего бандподполья на Северном Кавказе. Впрочем, пока результаты операции не очень впечатляют, потери есть только со стороны спецслужб. Один полицейский погиб и еще двое ранены. Ну и еще сообщают московские новости о том, что Высший арбитражный суд продолжает закрывать пробелы в толковании законодательства о банкротстве. Пленум ВАС разъяснил, как нормы закона следует применять к обанкротившимся индивидуальным предпринимателям, которые, в отличие от владельцев фирм, отвечают всем своим имуществом, а не только уставным капиталом компании. Из известий узнаем, что гособоронзаказ сократят на 100 миллиардов рублей. При этом федеральная программа вооружений будет выполнена в полном объеме. Ну, вот цитирует известие министра обороны Анатолия Сердюкова, который уточнил, что вся программа первоначально стоила 28 триллионов 700 миллиардов рублей, какие-то запредельные цифры, даже непонятно, да, что это и сколько. Но вот теперь ее сократят, это будет 22 триллиона.
Все равно цифры все-таки.
Да, все равно цифры, да, тут уже вроде бы поменьше, но все равно совершенно непонятно. Новые известия. Пишут нам о том, что новые стандарты и нормативы усложняют жизнь россиян. Это тема центральной публикации, заглавлена она «Незваный гость». Вот, например, с улиц российских городов в ближайшее время исчезнут многие пешеходные переходы, отмеченные зеброй. Это вот последствия вступившего в силу ГОСТа по дорожной разметке, к примеру. Ну и еще новые известия пишут о том, что в подмосковном гостиничном комплексе «Узкая» завершил работу 5-й съезд профсоюза работников Российской академии наук. Руководство профсоюза отметило ряд положительных изменений в области обеспечения жильем молодых ученых, а также повышения размеров стипендий для аспирантов. Тем не менее, академический профсоюз по-прежнему выражает неудовлетворение уровнем заработной платы ученых и требует ее соответствия европейскому уровню. Не исключены акции протеста.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Мы встретимся с ней еще в студии нашей программы через некоторое время. Сейчас продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Туристические поездки в зону отчуждения Чернобыльской АЭС приостановлены по решению Генпрокуратуры Украины. Что именно насторожило прокуроров, неизвестно, но в украинском министерстве по чрезвычайным ситуациям заявляют, что группы туристов могут возобновить визиты в Чернобыль уже в августе. Экологи считают такие туры важными в просветительских целях и безопасными при строгом соблюдении правил. Возможно, в японскую Фукусиму, пострадавшую от цунами, со временем ожидает участь стать туристическим объектом. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ирина Чевтаева.
Генпрокуратура Украины оспорила приказ МЧС, который утверждал порядок посещения Чернобыльской зоны отчуждения. Поэтому 22 июня эту зону закрыли для всех туристов. Министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор Балога называет запрет недоразумением. По его словам, проблема разрешится через месяц. В министерстве заверяют, что пребывание в этом районе не принесет вреда человеку. Руководитель антиядерной программы Greenpeace России Владимир Чупров разделяет мнение представителей МЧС Украины и считает, что поездки в эту зону нужны.
В целом, при соблюдении норм безопасности, туризм в ядерной зоне, будь то Чернобыль или в перспективе сейчас обсуждается, например, Фукусима, это возможно и даже нужно, чтобы люди знали и видели, к чему ведет развитие так называемой мирной атомной энергетики. Но опять же, при одном условии, это соблюдение всех мер радиационной безопасности. Сегодня включена мощнейшая государственная пропагандистская машина о безопасности атомной энергетики. Вот недавно Кириенко Путину докладывал о безопасности российских атомных реакторов. Так вот, все это до тех пор, пока не произойдет какой-нибудь Чернобыль и Фукусима. К сожалению, здесь мы можем апеллировать только к чужому горькому опыту, и чтобы его увидеть, вот такие туристические поездки и нужны.
После взрыва в 1986 году Чернобыльская АЭС была закрыта. До аварии в городе Чернобыль проживало более 12 тысяч человек. Сейчас в нем и на прилегающих территориях живут только те, кто отказались покинуть зону отчуждения, и сотрудники объектов зоны. Там находятся и милиционеры. Эколог Алексей Яблоков утверждает, что пребывать в Чернобыльской зоне отчуждения можно, но недолго.
Там пребывать можно
Жить там постоянно нельзя. Временно находиться там можно. Это не угрожает какими-то там серьезными последствиями. То есть можно там быть, но не десятки дней, тем более не постоянно жить. Я считаю, что это интересные поездки, их можно осуществлять. Они принесут много пользы, если сопровождающий будет рассказывать о том, что произошло, и объективно давать информацию о том, что кругом наблюдается. Потому что очень легко спасть в заблуждение, что все в порядке, бегают лошади, сидят аисты, и все здорово. На самом деле, это внешне обманчивая ситуация. Гид все это должен рассказывать. Тогда такие поездки в эту зону, это дело интересное и важное, и нужное. Это полезно с точки зрения экологического воспитания молодежи, при условии, что будет сопровождаться соответствующим рассказом о том, как это произошло, что произошло, и какие реальные последствия Чернобыльской катастрофы существуют.
Окрестности Чернобыля уже давно превратились в место паломничества туристов и сталкеров. С 2011 года Украина открыла для туристов Чернобыльскую зону и зону отчуждения. У всех желающих была возможность посетить это место и услышать самые разные рассказы гидов. Менеджер украинской турфирмы, которая предлагает экскурсии в Чернобыльскую зону, Анна Сурикова, утверждает, что такие поездки пользуются большим спросом.
Запросы приходят каждый день. В любой стране мира можно те же замки посмотреть, ту же архитектуру. В Чернобыль это как путешествие во времени. Вы возвращаетесь на 25 лет назад.
Ее коллега Юрий Руденко подтверждает это.
В среднем неделю около 12-15 человек, потому что выезды, как правило, осуществляются раз либо два раза в неделю. Особо каких-то мер защиты не предусмотрены. На самом деле руководитель и сопровождающий с группой постоянно находится, то есть у него постоянно в руках дозиметр, который определяет сюда уровень радиации и, соответственно, контролируется этим передвижение группы по какой-то определенной территории. Одним из таких, я думаю, реально важных факторов, это касается, опять же, таких, в первую очередь, иностранцев, в прошлом году, по версии журнала Forbes, Чернобыльская зона признана самым экстремальным видом туризма.
Есть множество сайтов и интернет-сообществ, где сталкеры и туристы рассказывают о своих поездках в Чернобыль, выкладывают фотографии и видео. Они делятся впечатлениями и приглашают всех с собой в путешествие. Чернобыль сегодня остается не только зоной отчуждения, но и зоной притяжения. Ирина Чевтаева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» последует продолжение разговора со слушателями о том, чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде. Сегодня начинается судебный процесс по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Он был убит в драке с представителями этнической молодежной группировки. Ну, это... Тема сегодня, тема, которую мы обсуждаем с нашими слушателями, напомню также, что с ответами на этот вопрос вы можете, ответы на этот вопрос вы можете писать нам на пейджер 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Можете отправлять смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Ну и, конечно, мы продолжим общение по телефону 8-800-222-12. Чем грозит российскому обществу рост агрессии в молодежной среде? После выпуска новостей в Киеве начинаются слушания по существу уголовного дела против бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко. Поводом послужили газовые контракты с Россией. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».